Эпиграф. Вы изучаете бестиарий, чтобы приобрести знание о том, с чем вам придется сражаться. Запомните, однако же, что знание — это еще не все. Книги расскажут вам об известном ведомом, о тех чудовищах, которые известны нам, и мы об этом знаем. Вдобавок, книги позволят вам понять, что существует известное неведомое. Твари, о которых мы знаем, что они нам не знакомы. Однако же ни один бестиарий и ни одна книга не подготовят вас к встрече с неизвестным неведомым, с чудовищами, о которых мы даже не догадываемся, даже не знаем, что они нам неведомы. Весемир из Каэр-Морхена. Глава 6. Деревня, добрых 30 домов, лежала на изгибе речушки с пологими поросшими аиром берегами. Поблизости на солнце блестела гладь небольшого пруда, окруженного кольцом верб. За деревней начинался бор, черная стена густого подлеска и старых могучих деревьев. Неровный в выбоинах тракт вел прямо в деревню, на площадь. Однако на расстоянии 1,5–2 миль от деревни дорогу к ней заступала одна отдельно стоящая хата. Оттуда доносилось слышное даже издалека звонкое динь-динь-динь металла о металл. Первыми его заметили пасущиеся в крапивице цесарки, подняв неописуемый крик. Обычное дело, почти все крестьяне держали цесарок, ибо никто не оповещал о чужаках лучше этой птицы. И только во вторую очередь, когда он был уже почти на подворье, проснулись псы. Злые и голосистые, но, по счастью, на привязи. Звон металла доносился из открытого помещения под навесом. Там бился огонь, временами вырывался пар. Геральт спешился, забросил поводья на столб. Внутри в отсветах пламени мальчишка-подручный раздувал мехи, повисая на поводьях, приводящих устройство в действие. Низушек в кожаном фартуке стоял у наковальни, лупя молотом по подкове, которую держал в клещах. Он заметил Геральта, но тем не менее лупить молотом не перестал. Геральт ждал, не приближаясь. Низушек закончил молотить, опустил подкову в лохань. Зашипело. Ударил горячий пар.
«Ну и?»
«Табличка на перекрестке. Требуется ведьмак». Низушек бросил подкову в кучку других подков. Отложил молот, вытер от пота лоб. Закопченный в мигающих переливах огня, он выглядел как некрупный черт.
«Может, и требуется», —
сказал он, вообще не глядя на Геральта.
«А что такое?»
«Я ведьмак».
«Да?»
Низушек посмотрел с явным недоверием.
«Ты ведьмак? Уже целый день, наверное?»
«Подольше, немного».
«А как же, вижу, что немного. Безобидно, но хоть волос и бел, но лицо детское. И не бреешься еще, небось. Нетрудно и ошибиться, так что я просто удостовериться хотел».
«Удостоверяю. Старший по деревне кто? И где его искать?»
«Не стоит искать и не стоит в деревню въезжать».
Геральт минутку помолчал. Размышлял, поможет ему грубая ругань или навредит. «Если я в деревню не въеду, — спросил он наконец, — то как же о делах узнаю? От кого?»
«От меня!»
Низушек подал подростку знак оставить, наконец, мехи в покое.
«Как кличут?»
«Геральт».
«А я, стал быть, Августус Хорнпеппер, кузнец тутошний. Табличка на перекрестке — мое произведение, поскольку я грамотный, в школах обучался. Так что старшие в общине мне это дело и поручили, то бишь табличку написать и ведьмака, когда появится, приветствовать. Ну вот, приветствую тебя. А в деревню?» — продолжил он, видя, что от Геральта не дождаться ответной вежливости. «Въезжать не след. Предупредили, что не след. Никак, понимаешь?»
«Нет».
«Не хотят тебя там видеть!»
— выпалил кузнец тутошний.
«Не хотят, и все на этом. Мне дело поручено. Со мной и говори, со мной же и торгуйся. Со мной! Ибо я мало того, что низушек, так еще и кузнец. К низушку ни одни чары не пристают, а к кузнецу ни одно лих не подступится. Я ведьмака не испугаюсь!»
«А эти из деревни чего такие пугливые?»
«А да ты смеешься никак! Известно, что за ведьмаком всякое зло тянется, и поганые миазмы, что завсегда он заразу какую притащить может, а то даже и мор! И что потом, сжигать все, до чего он дотронется? Да вдобавок девок молодых в деревне полным-полно! А разве же за ведьмаком уследишь? Околдует, попортит, ну и пожалуйте вам! Выдай потом такое замуж!»
Говорил все это кузнец, откровенно скались. Работник же его, напротив, раскрыв рот, смотрел на Геральта взглядом полным ужаса.
«Ладно!» — Низушек посерьезнел. «Хватит шутки шутить! Садись вот сюда, на лавку!»
«Лавку-то не жалко, потом же, небось, сжечь придется!»
Я не боюсь, это кузня, тут чары силы не имеют.
Геральт уселся. Августус Хорнпеппер тоже уселся на стул со спинкой напротив него. Парнишка сел тоже, на глинобитный пол в уголок.
«Где-то так уж с год назад, — начал Низушек, — началось в деревне бедствие. Скотина дохнуть начала, коровы и волы. Куры нестись перестали, мужик сен косил, косой сильно порезался, у одной бабы выкидыш случился. Мальчишка с крыши упал, ногу сломал. У старосты понос приключился, день и ночи с сортир не ногой. Словом, бед не перечесть. Ломали людишки себе головы, думали, пока не додумались. С глаз это все!»
Геральт вежливо молчал.
«А жила в деревне старуха», —
продолжил после паузы Августус Хорнпеппер.
«Старая Грымза, кривая, как душка от ведра, с бородавкой на носу. Травами занималась, стало быть. Вот ее-то и приметили, что у курятника она крутилась, того самого, в котором куры нестись перестали. И в пруд она плевала. А там рыба в скорости кверху брюхом всплыла. Ну и взяли эту старуху, да и в тот же пруд ее. Хлюп! Смотрит, не тонет. Но, значит, чародейка. Выловили ее.
И сожгли.
Да, но сперва шею свернули».
«Слушаю дальше». Августус Хорнпеппер откашлялся, сплюнул в лохань с водой.
«Был уж старухи кот», — продолжил он рассказ. «Большой черный сволочуга. Известно, зачем чародейкам такие коты. Хотели поймать его, да сжечь тоже, но сбежал он. Ушел в леса, только его и видели».
«И?»
«И началось. Пошел парень за валежником, пропал. Через 3 дня нашли. С лица кожа снята до костей, рука полуотгрызена, живот распорот, кишки наружу. Потом еще один, и точно так же, когтями разодран, обгрызен, кишки сверху. Потом еще один, идентично. Сразу, видать, кот постарался. Ну и подтвердилось».
«Что подтвердилось? Каким образом?»
«Один выжил с месяца назад. Кишки 2 руками придерживал, но как-то доплелся до деревни. И пока жив был, успел подтвердить. Кот черный, большой, большой как телок. Ну, решили, дело ясное, это кот чародейки. Вырос магическим образом и мстит за свою хозяйку».
«Слушаю дальше».
«В лес уж никто больше не ходит, кроме как толпой. А толпу-то это тоже собрать нелегко, ибо все в страхе. А там в лесу поляны есть, косить их надо, иначе сена не хватит. Вот и постановили старшие ведьмака вызвать. Деньги собрали, табличку сделать велели, но я сделал, повесил. Рад тебя видеть так быстро. Мечи я вижу у тебя при себе, а у меня на хранении их деньги. Убьешь чудище — выплачу».
«Я должен убить кота. Кота-чародейки?» Августус Хорнпеппер какое-то время молчал.
«Я кузнец», — сказал он, наконец, пристально глядя на ведьмака. «Никаких чар не боюсь, ибо сам тут колдовством занимаюсь. А ты что думал, как-то удобиться, чтобы твердое железо размякло и под молотом какую хочешь форму приняло? Это огненная магия и демоническая сила, не иначе. Да вдобавок я низушек, ко всему устойчивый».
Геральт промолчал. Кузнец снова кашлянул, сплюнул.
«Ко всему я устойчивый», — повторил он. «К брехне о чародействии устойчив тоже, потому как спокон веку такое бывает, что скот дохнет, а куры не несутся. Рыба мрет, когда вода зацветает, косари калечатся, когда по пьянке закосы берутся. А понос у старосты сверхъестественный, что ли, понос? Покажите мне, милздари, что естественней поноса? Вывод отсюда выводится простой. Не было тут ни чар, ни сглаза, никакой иной дьявольщины. Бабе невинной шею свернули, вот чего. Вижу, что совсем тебя не трогает то, что я говорю».
«Я тоже устойчивый».
«Ну да, с твоей-то профессией ты обязан быть, это ясно. Что ж, пусть каждый своим делом занимается. Мое дело — молот да наковальня. Бабы невинные убитые, и это дело старосты и судов. Твое же ведьмачье дело — грохнуть то, что в лесу людей убивает. Ибо что-то все же убивает, хотя спорить могу точно не бабкин кот. Че, ведьмак молодой, как думаешь?»
«Для простоты, — ответил Геральт, помолчав, — допустим, что это кот. Название ничем не хуже любого другого. Перейдем же, однако, к подробностям. Сколько там у тебя на хранении? Сколь много мне деревня за кота заплатит?» Кузнец снова какое-то время молчал, потом цокнул языком.
«Велели мне, — сказал он наконец, — торговаться с тобой усердно, начать с 200. Обожди, не крути головой, дай мне закончить. Они хоть и нищие, и недостойны того, чтобы я для них торговался. Согласны дать максимум 500 марок, столько насобирали. Так мы с тобой и договоримся, не торгуясь».
Молчание Геральта Низушек воспринял как согласие и не ошибся.
«Ну, ясное дело, — бросил он как бы между прочим, — предоплат не будет. Даже об авансе разговор нет, я их опасений понимаю. потому как если б, допустим, меня, местный народ, невинных женщин убивающий, считал за поганого мутанта, разносчика чумы да миазмов, западкого на девок извращенца, если б брезговал мною так, как они тобой, мне бы не показалось слишком неэтичным взять деньги вперед и свалить. Так им и надо. Ты об этом не думал?
Нет, ни на минуту.
Ну, я так полагал. Да что там, уверен был. Но спросить нельзя, что ли?
От края бора до кузницы была неполная миля. На середине этого расстояния стояло нечто еще осенью наверняка бывшее повозкой с сеном, а сейчас превратившееся в заросшую руину, у которой от былого великолепия остались лишь оси да колеса, которые колесник соорудил из материала получше, чем все остальное. Три колеса, четвертое было сломано. Нетрудно было догадаться, что поврежденную повозку бросили в панике, как только выпрягли из нее коня, чтобы способней было удирать. И смельчаков вернуться за ней потом не нашлось. Геральт задержался у повозки. Минутку понаблюдал за краем леса. Потом приступил к подготовке, согласно с принципами, вдолбленными в него в Каэр-Морхене. Достал меч. Оружие довольно серьезно отличалось от обычных боевых мечей своего класса. Меч ведьмака, выкованный из метеоритной стали, имел полную длину 40,5 дюймов, из которых на сам клинок приходилось 27 с четвертью. У обычных мечей клинок был либо на дюйм короче, либо на дюйм длиннее. Меч ведьмака весил 37 унций. Обычные мечи, даже те, что короче, как правило, были значительно тяжелее. Он проверил остроту клинка. В принципе, это было не нужно, поскольку лишь вчера ее проверял. Но таковы были правила работы. Из сумки он вытащил небольшой ящичек. Нажал пальцами на секретную впадинку, открывающую крышку. Внутри, в проложенных мягкой тканью ячейках, тесно стояли флакончики темного стекла. Их крышечки выстроились ровными рядами, как солдаты в строю. Геральт закрыл глаза. Он умел, обязан был уметь, узнавать флакончики на ощупь, знать их место в шкатулке и индивидуальную для каждого легко распознаваемую прикосновением пальцев форму крышечки. Он дотронулся до флакончиков, определяя их один за другим. Лечащие эликсиры. Иволга, черная чайка и чибис. Морфирующие. Трясогузка, черный дрозд и цапля. Метаморфирующие. Козадой и чечевица. Он сделал по глотку из двух. Черный дрозд и цапля. Решил, что этого должно хватить, и бодро двинулся в сторону леса сквозь вымахавшие выше колена травы. У заката был цвет копченого лосося. Гораздо позже и очень неохотно, кстати, Геральт мысленно возвращался к этому случаю и всегда приходил к выводу, что выжил он, собственно, по чистой случайности, и что в том, что он выжил, собственная его заслуга была минимальной, что жизнь ему спасло в первую очередь время года, и во вторую очередь то, что кот, которого ему предстояло убить, котом вовсе не был. Лес был весенним, негустым, прозрачным в свете луны и по-весеннему высланным ковром гниющих листьев и опавшего прошлогоднего сушняка. Но, тем не менее, если бы это кот атаковал из засады, то атака была бы бесшумной. Однако это был не кот, и его когти не прятались в мягких подушечках лап. И треск сухой ветки выдал его. Реакция ведьмака, принявшего эликсир, была достаточно быстрой, чтобы он смог избежать коварной атаки. Он отскочил, а точнее резко бросился в сторону, упал на колени. Туша атакующего чудовища лишь оттерлась о него, а когти едва коснулись плеча. Тварь изогнулась в прыжке, точно лента, атаковала вновь, еще не коснувшись земли. Геральт не успел подняться с колен, но успел выхватить меч и нанес им удар. Удар был неприцельным. Лезвие лишь скользнуло по плоской голове твари и срезало часть скальпа вместе с торчащим из головы пучком щупалец. Зорил. Геральт уже понял, что перед ним Зорил. Припал к земле, затряс башкой, разбрызгивая вокруг кровь. Зверь больше походил на ящера, чем на большого кота, хотя пучки щупалец на голове и впрямь могли напомнить кошачьи уши. Да и белые клыки в пасти тоже отчасти смахивали на кошачьи. Длинный хвост, сейчас хлещущий по сухим листьям, чудовище также использовало по-кошачьи для балансировки в прыжке. Огромным прыжком Зорил бросился на ведьмака. Геральт и на этот раз ускользнул от атаки, но и на этот раз без изящества, отпрыгнув более отчаянно, нежели ловко. Однако вновь сумел ударить широко и бестолково, но метко, почти отрубив одну из передних когтистых лап Зорила. Монстр, несмотря на это, успел цепануть ведьмака когтями другой лапы. Но вместо того, чтобы разорвать тело, они лишь скрежетнули по серебряным шипам куртки. Зорил рухнул на траву, а ведьмак ударил мечом сверху изо всей силы. Кровь взметнулась фонтаном, тварь бешено завыла, несмотря на распоротое брюхо, уже готовясь к новой атаке. Геральт с разбега рубанул еще, клинок дошел до позвоночника. Зорил свернулся, страшно, почти по-человечески закричал. Ведьмак снова ударил, достал до спинного мозга. Зорил задергался, начал рвать когтями землю. Геральт ударил еще раз, перебивая позвонки в другом месте. Зорил визжал и метался, Геральт рубил и тоже визжал. Зорил выл, Геральт рубил. Раз за разом, как дровосек топором. Зорил уже не выл, лишь скулил. Потребовалось время и еще больше ударов, чтобы чудовище перестало двигаться. Луна вышла из-за туч, светила сквозь голые ветви деревьев. В лунном свете разбрызганная кровь была черной, словно смола. Геральт рухнул на колени, его стошнило. И тошнило долго. А поскольку было почти нечем, то процесс был очень-очень мучительным. Выходящие обратно эликсиры жгли горло, будто огонь.